Говорит радио «Свобода».
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Сергей Иванов приказал уволить начальника Челябинского танкового училища. Минюст России требует ликвидировать исследовательский центр по правам человека. Аль-Джазира показала видеозапись с похищенными в Ираке немецкими инженерами. Депутаты Государственной Думы обсудили происшествие в Челябинском танковом училище и поручили профильному комитету взять дело под свой контроль. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
Происшествие в Челябинском танковом училище стало одной из главных тем на обсуждении в Государственной Думе. Несколько депутатов потребовали, чтобы в парламент пришли главный военный прокурор России и министр обороны, говорит депутат Госдумы Нина Останина.
Я бы не хотела ограничиваться приглашением только военного прокурора, потому что, судя по бесстрастному лицу министра обороны, его это глубоко не затронуло. У нас накопилось очень много вопросов к министру, поэтому прошу пригласить его на ближайший правительственный час для отчета по вопросу о состоянии, моральном состоянии нашей российской армии.
Предложение Владимира Рыжкова сегодня же вызвать в Думу министра обороны депутаты не поддержали, но поручили профильному думскому комитету взять ситуацию в Челябинске под свой контроль. Несколько парламентариев также высказались за публичный, открытый процесс по этому делу. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Министерство юстиции России потребовало ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. 16 декабря Федеральная регистрационная служба Минюста подала соответствующий иск в Басманный суд Москвы, указав, что правозащитная организация более 5 лет не предоставляла в ФРС информации о своей деятельности. Рассмотрение иска назначено на 27 февраля. Вот что сообщила в интервью «Радио Свобода» директор центра Любовь Виноградова.
Я являюсь директором этого центра с ноября 2004 года, и могу подтвердить, что за это время мы сведения регулярно предоставляли, о чем у меня имеются подтверждения в виде уведомления о вручении соответствующих писем, направленных в Минюст Российской Федерации. Если окажется, что в какой-то год мы такую информацию не предоставляли, ну, мы, естественно, принесем свои извинения, признаем себя в этом виновными и так далее.
Сказала Любовь Виноградова. Исследовательский центр по правам человека, созданный в 1992 году, объединяет около 10 правозащитных организаций, в их числе Московская Хельсинская группа, Союз комитетов солдатских матерей, Ассоциация защиты прав инвалидов. Во Владивостоке суд санкционировал арест одного из владельцев офисного здания, где 16 января пожар унес жизни 9 человек. Виктор Марченко обвиняют в том, что он допустил нарушение правил пожарной безопасности в отделении Сбербанка, где произошло возгорание. Ранее по делу о пожаре были арестованы 4 человека – начальник и инспектор районного пожарного надзора, а также 2 сотрудника Сбербанка. В ближайшие дни в Грузию начнет поступать газ из Ирана, сообщил грузинский президент Михаил Саакашвили. По его словам, договоренность об этом достигнута на переговорах, проведенных в Тегеране министром энергетики Грузии Никой Гелаури. По какой цене и в каком количестве будет поступать иранский газ, Саакашвили не уточнил. 22 января в результате подрывов линий электропередачи в Карачаево-Черкесии и газопровода в Северной Осетии Грузия лишилась электричества и газа из России. В четверг кризис усилился из-за аварии на ЛЭП в Западной Грузии.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинская группировка «Хамас», победившая на парламентских выборах в автономии, заявила, что не намерена признавать Израиль. Лидер группировки Махмуд Захар сказал, что Хамас незачем признавать Израиль, если Израиль не признает независимое палестинское государство. Правительство Израиля требует от лидера палестинской автономии Махмуда Аббаса разоружения всех экстремистских организаций, включая победивший на парламентских выборах Хамас. Из Иерусалима корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
В ночь на пятницу завершилось экстренное заседание израильского правительства, посвященное итогам выборов в палестинский парламент. Палестинское руководство, возглавляемое Хамасом, не может являться партнером по мирному процессу, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт. По словам Ольмерта, Израиль и мировое сообщество будут игнорировать такое палестинское руководство, считая его ненадежным и причастным к терроризму. В официальном заявлении правительства говорится, что Израиль верен принципам международного плана по урегулированию ближневосточного конфликта «Дорожная карта» и в соответствии с ним требует от председателя палестинской автономии Махмуда Аббаса разоружения террористических организаций. В четверг Махмуд Аббас объявил о намерении в обход правительства, возглавляемого Хамасом, продолжать мирные переговоры с Израилем в качестве лидера Организации освобождения Палестины. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Турция просит Москву увеличить поставки газа. Из Стамбула сообщает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Россия, которая обеспечивает более 65% потребностей Турции в природном газе, на 30% снизила поставку газа по газопроводу «Голубой поток». Прекращена подача газа на 30 крупнейших предприятий на северо-западе страны. От снабжения отключены заводы «Форд» и «Хундай Мотор». Стране угрожает энергетический кризис. Представитель государственной трубопроводной компании «Ботаж» заявил: в Турции отсутствует сеть газохранилищ, что делает невозможным хранение газа. Запасов газа в стране осталось на несколько дней. В ближайшее время возможно отключение газа большинству предприятиям страны. Министр энергетики и природных ресурсов Хилми Гюлер утверждает, однако, что ситуация находится под контролем. По его словам, руководство страны обратилось к российским властям с просьбой увеличить поставки газа в Турцию. Власти также рассматривают возможность закупки газа у Азербайджана и Туркменистана. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Европе новые жертвы холодов. На Украине за минувшие сутки насмерть замерзли еще 39 человек. Всего нынешние морозы унесли жизни не менее 220 жителей страны. В Польше из-за сильнейшего похолодания погибли 69 человек. В Румынии 50 человек.
Говорит Радио Свобода. «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня человечество чтит память жертв Холокоста. Однако даже спустя 6 десятилетий после победы над фашизмом в российском обществе живучие ксенофобские настроения. Тему обсуждаем с Евгением Альбац, независимым журналистом, профессором Высшей школы экономики. Добрый вечер, Евгений.
Добрый вечер.
Возрождается ли, по-вашему, в России государственный антисемитизм советских времен?
Я думаю, что с советских времен, в той форме, в которой это было в Советском Союзе, когда существовали негласные квоты на евреев, примерно 3%, 3-5% в различных институтах, организациях, прежде всего власти, такого нет. И я думаю, что это довольно трудно сделать. Все-таки советы на это потратили несколько десятилетий, начиная там с после 1945 года. Что, я думаю, происходит? То, что происходит в любой стране с авторитарным режимом. Когда нет нормальной политической конкуренции, нормального политического дискурса, тогда обязательно появляется потребность во внутреннем и внешнем враге. Вот таких внешних врагов мы сейчас видим уже много. Это и Грузия, там, и Украина, и дальние враги, традиционный, естественно, враг Соединенные Штаты. Вот теперь Великобритания, очевидно, стала таким врагом. И обязательно есть необходимость во внутреннем враге. Таким врагом могут быть чеченцы, могут быть все люди неславянской внешности. И уж, конечно, традиционный враг, пятая колонна, исчадие ада, дьявол и так далее, это евреи. Тем более, что у власти находятся люди, которые выросли в институте, в организации, где борьба так с так называемым сионизмом, это была внутренняя мотивация, это то, чему учили, это то, что давало, персонифицировало вот образ врага, потому что они американцев особенно не видели, да, а вот евреи, они здесь ходили рядом, и это была такая пятая колонна. Понимаете, вот когда у вас существует нормальная политическая конкуренция, когда борются политические партии, то партию власти, у них всегда партия, которая находится у власти, может обвинять там в неудачах предыдущую партию или там большинство в Конгрессе, которое мешает там и так далее. и, наоборот, партия оппозиционная, там, борется с партией власти. Когда же у вас нет нормального политического дискурса, вы должны его выдумать. Потому что иначе Кремль должен сказать, вот во всем виноват я, Кремль, в том, что вот мальчика измучили и издевались над ним, и об этом 3 недели молчали, это значит, я, Кремль, виноват. В том, что 20% населения живет за чертой бедности, я, Кремль, виноват. В том, что теплотрассы не выдерживают, хотя как бы всем хорошо известно, что в России бывает зима, снег, страшно сказать, просто морозы. Да, вот тогда и в этой ситуации нельзя же все время бить себя по лбу и кричать, это я, Кремль, виноват. Надо найти обязательно виноватого. Традиционный, удобный, привычный виноватый сейчас опять обращается прежде всего взгляды в сторону евреев.
Президент фонда Холокоста Алла Гербер утверждает, что даже в такой день не было единения среди участников траурных мероприятий.
Очень много людей, и удалось как-то к людям пробиться, удалось пробиться и к молодежи, и к подросткам, и студентам. Если бы, может быть, по всей России прошли такие вечера, и побольше было бы людей, которые исповедовали толерантность и какое-то братство, так как это делаю я, может быть, это действительно люди бы и осознали. Но должен был прийти Ресин, он не пришел. Должны были быть от Алексея, тоже не пришли. А были из Государственной Думы, был Владимир Рыжков, понятно, почему он был. Был и сенатор Слуцкер, понятно, почему он был. Был посол, а наша власть официальная, которая вся была приглашена, ее не было.
Год назад президент Путин был в Освенциме и как раз осудил антисемитизм. Ожидали ли вы подобного чего-либо в этом году?
Откровенно говоря, я ожидала, что после резни в синагоге президент Путин, как гарант Конституции, а, как известно, в нашей Конституции записано право на свободу совести и прочие свободы и гарантии демократического государства, так вот я ожидала, что он выступит и скажет какие-то слова по поводу того, что произошло. Так как в свое время, когда были российские эксцессы в Германии, Герхард Шрёдер, тогда канцлер Германии, шел впереди 100-тысячной демонстрации. Так как было во Франции, когда там громили еврейские могилы и стала подниматься мутная волна антисемитизма, Жак Ширак шел впереди много десятка тысячной демонстрации. Это ведь не важно, что действительно думает или не думает Шрёдер, что действительно думает или не думает Ширак, что действительно думает или не думает Путин. И мне совершенно не важно, антисемит Путин или не антисемит, любит он евреев или он на самом деле их не любит, а любит, я не знаю, там, чеченцев, азербайджанцев. Это ведь мне совершенно мне плевать на это. Он президент страны, и он не имеет права промолчать в ситуации, когда совершается акт насилия, тем более в религиозном учреждении. Неважно, совершен он в синагоге, в мечети, в церкви, в буддийском храме. Совершенно неважно. Поэтому меня это удивило.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков сетует на недостаток внимания к сегодняшней дате.
Дело в том, что сам день, 27 января, это дата, связанная с историей Советского Союза, с историей России. Именно 27 января 1945 года советские войска освободили лагерь смерти Освенцим, в котором было уничтожено 1,5 миллиона человек, из них 90% евреи. И поэтому уж кому как вспоминать этот день, и кому отмечать, и кому говорить о важности памяти о Холокосте, так это России. Но, к сожалению, сегодня я был единственным депутатом Государственной Думы, который утром при обсуждении повестки дня напомнил своим коллегам о том, что сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Так что значимость для нашей истории огромна, но внимание, которое уделяет власти обществу, этому дню, к сожалению, очень маленькое.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. Час прессы на волнах свободы.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодня в День памяти жертв Холокоста в нашей студии независимый журналист Евгений Альбац. Слушаем вопрос от Надежды из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, здравствуйте, Евгений. Очень хорошо, что вы вспомнили Холокост, но мне очень горько, потому что мои родители – блокадники, что не вспомнили по центральному телевидению, что сегодня святой день, день снятия блокады. Владимир, не перебивайте только, пожалуйста, я постараюсь быть лаконична. Вот почему-то вот этого никто не вспомнил. Забыли? Забыли. Очень горько. Но мы не забудем. Мы пока еще живы. Предки, правнуки, предков наших героев мы не забудем.
Ну, я думаю, что Красная Армия и защищала и Ленинград, и освобождала Освенцим. Тут большого противоречия нет между этими датами.
Безусловно, потому что если бы немцы вошли в Питер, если бы они шли в Ленинград, то, вероятно, сегодня бы нам Надежда тоже не звонила.
Слушаем вопрос от москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, с моей точки зрения, ксенофобии в России ровно столько, сколько во всем мире. Эту проблему не надо раздувать. Она есть везде, есть в США, есть в Европе. И в других странах она присутствует. Ну, судя по тому, что сейчас происходит в странах Восточной Европы, ксенофобия все больше принимает формы ненавистничества по отношению, ненависти по отношению к русскому народу и к его истории. Факты реваншистских движений в Прибалтике и в других странах бывшего Союза, они есть налицо. И теперь, как бы, можно сказать, что те действия, которые осуществляет ксенофобски настроенная молодежь здесь, в России, являются по существу ответом на те действия, которые происходят по отношению к русским в других странах.
Но ни в одной стране не было давно случая, чтобы ворвался вооруженный ножом экстремист в православную церковь и устроил там резню.
Да, и потом почему-то странно, на правом марше 4 ноября они несли плакаты там, я не знаю, «Долой эстонцев», «Долой литовцев», да, и слава богу, конечно, что не несли. Но «Сионисты вон», «Евреи, убирайтесь вон», такие плакаты несли. Потом, знаете, вот недавно в газете «Лос-Анджелес Таймс» один очень хороший писатель написал, что отношение, вот это антисемитские настроения, вот эта ксенофобия, отношение к евреям, это вообще показывает уровень интеллектуальный и состояние морали в обществе. Это, к сожалению, давний уже такой измеритель, давний показатель. Не у нас не началось, но мы, именно мы в Европе, хорошо знаем, чем такие вещи заканчиваются. И тут надо сказать еще другое, что ведь ксенофобия и антисемитизм в том числе, и, может быть, антисемитизм прежде всего, это же еще потрясающий инструмент передела собственности. Вот если вспомнить события в нацистской Германии в начале 30-х годов, то ведь таким образом был переделен колоссальный финансовый рынок Германии, рынок ювелирных изделий, рынок золота, банковский рынок. Все было переделено. Потому что, оказывается, очень просто. Потому что и такая вот иррациональная идея, что они другие, они чужие, они на нас не похожи, и, следовательно, они враги, оказывается, она очень здорово работает. Потому что так просто прийти к соседу и забрать лавку, сосед, живущий рядом, скажет, да что ж вы делаете? И скажет, потому что испугается, что завтра у него придут, тоже отберут лавку. А когда вы говорите, да нет, мы у того-то, соседа у твоего-то отбираем лавку не потому, что мы хотим все отобрать, и у тебя потом, а только потому, что он другой, он еврей, он иудей, он в другое верит, он входит в другой молельный дом. И именно поэтому, потому что он чужой, он не немец, поэтому у него можно отобрать лавку. Вот это потрясающий инструмент передела собственности.
Писатель, историк, бывший народный депутат СССР Руй Медведев чтит сегодняшний день как общий повод для скорби.
По материнской линии у меня еврейские родственники, и многие из них погибли после оккупации Ростова. Мы об этом узнали только после войны. Некоторые кончили самоубийством, некоторые погибли в результате репрессий, некоторые были увезены в Германию, и следы их затерялись. Так что в моей собственной родне есть жертвы этого Холокоста, и мы их всегда помним. И я знаю, что и у моих друзей этот день памятен, и не только как Холокост, а просто жертв войны, всех жертв войны на территории Советского Союза, в армии. То есть как бы он сливается с общими воспоминаниями о войне.
Слушаем вопрос от москвича Григория.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгения, вы вот были в эфире у Владимира, когда случился конфликт у Ольги Романовой. И с ее подачи вы обвиняли ее коллегу, там, что он штрихбрейсер, что проклинали его детей. А потом Ольга Романова объяснила, что он в этот момент держал ее за ручку и вообще ей помогал. Вам приходило в голову, извините?
Я не могла проклинать его детей. Вы что-то перепутали. А такого быть не может никогда по определению. Дети святые.
Да, я напомню, тот конфликт наш коллега Виталий Бузуев провел вместо Ольги, но вот уже с тех пор все выяснилось, и, к сожалению, мы оказались правы, что именно по политическим мотивам, не в связи там, с новой концепцией программы, Ольга была вытеснена из эфира, и ее место, к сожалению, заняли. Ну, святое место пусто не бывает. Слушаем москвича Муслима.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, я вас приветствую. Давно мы с вами не разговаривали. Вот я хочу отметить, есть исторические факты. Американцы хотели принимать советскую форму управления государством. А когда Хрущев опозорил генералиссимуса Сталина, американцы немедленно меняли советизацию Америки.
Ну, есть такая теория, что разоблачение сделано на 20-м съезде. Они вот отвратили, ну, часть бывших победителей от нашей официальной пропаганды.
Правда?
Ну, вот как вы слышите.
Я думаю, что это какая-то такая операция зрения. Действительно, в годы войны была программа, так называемая программа Рузвельта, когда государство активно вмешивалось в экономику, создавало рабочие места, часто искусственные и так далее. Это была необходимость, связанная с коллапсом финансовой системы после кризиса 29-го года, с дичайшей инфляцией, которая за этим последовала, с безработицей, с обнищанием и так далее. Но как-то вот мне много приходилось изучать историю американской политики. Собственно, у меня одна из степеней связана, академических специальностей связана с американской политикой. Как-то нигде я не видела запоминания о том, что американцы собирались вводить в себя социализм.
Слушаем Николая, радиослушатель из Курской области.
Доброй ночи, уважаемые господа. Я хочу заступиться за русских. Они не только не любят евреев, они и друг друга не любят. Не любят собственных детей. Вот у меня сосед там...
Все
живет, вот,
не любят? Алло, извините, алло, пожалуйста, алло, можно я вас спрошу?
Да, да, да.
Скажите, все не любят?
Нет, ну вот
все
соседа...
русские не любят детей?
Нет, я про соседа.
А тогда зачем вы обобщаете?
Я хочу сказать про соседа. Можно я скажу про соседа?
Пожалуйста.
Он когда выпьет, вот он садится, разглядывает альбом свой и говорит мне, вот ты посмотри на мою мать, ну это же вылитая еврейка, представляете? С такой ненавистью он это произносит. Ну, а то, что они не любят собственных детей, это мы видим каждый раз, когда никто не протестует об униженных, убитых солдатах. Я посмотрю завтра, кто сколько выйдет. Вот, кого нам покажут завтра люди, если вы слышите, придите туда на Арбат и скажите свое слово хотя бы о своих детях. Спасибо.
У нас недавно были активистский комитет солдатских матерей. Они очень любят своих детей и не хотят дать их в обиду. Российским генералом.
Вот это очень важная вещь. Вот есть такая, одним очень умным, мудрым человеком была сказана фраза: «Дайте право каждому народу иметь своих подлецов». Вот когда я слышу «все русские», или «все евреи», или «все армяне», или «все чеченцы», мне всегда хочется спросить: «Вы всех знаете?» Вы когда говорите, оперируете такими обобщениями, вы на чем основываетесь? У вас есть статистика. Вы опросили всех русских, всех армян, всех евреев. Да? Один писатель на соседнем нам с тобой радио, на «Эхо Москвы», говорил о том, что все арабы генетически неполноценны. Вот это говорил Геббельс. Вот такие категории использовались именно национал-социалистами, когда весь народ, все евреи, все цыгане, все последователи секты свидетелей Иеговы, все гомосексуалисты, они все были врагами, они все были плохие. Вот дайте право каждому народу иметь своих подлецов.
Слушаем Сергея из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи. Если позволите, я вот хотел бы узнать мнение вот уважаемой гости по двум вопросам. Вы знаете, вот мне по работе и другим вот причинам часто бывало бывать в глуши, в таких медвежьих углах. Там вот газет не читают. Видно одну-две там телевизионные программы на метровом диапазоне. Ну, варятся люди в своем соку. Евреев и прочих инородцев там, так сказать, не видно. Там их просто там не бывает. Вот. Но антисемитизм, это, так сказать, вот ксенофобия по полной программе. Вот, может быть, вот этих передачах наших, вот этих первом, втором, так сказать, это самое, на которые Мамонтов вещает, что-то есть такое, там, может, какой-то скрытый кадр есть, что их подпитывает. Вот как ваше мнение? И второй вопрос. Вы знаете, вот моего приятеля, внук, вот, меня вот спрашивает, это было несколько месяцев назад, спрашивает, Ельцин еврей? Вот, я говорю, нет. Я говорю, откуда у тебя такие сведения? Учительница сказала. Вот, его рядом дружок стоит и говорит, а вот Ходорковский, говорит, еврей? Я говорю, еврей. Вот, а он военный переворот хотел сделать. Я говорю, а у тебя, говорит, а у меня, говорит, преподаватель истории это сказал. Может быть, как-то вот прекратить эту пропаганду вот этого в школах. Может быть, после этого вот как-то люди там немножко успокоятся. Все-таки же молодые бросались там вот с ножами в эти вот синагогу и прочее.
Да, но, очевидно, сказалась многовековая черносотенная пропаганда, которой были не чужды некоторые иерархи православной церкви. Поэтому удивительного мало, что в российской глубинке такие настроения.
Не, ну там еще, мне часто кажется, Володь, что вот этот антисемитизм, который есть в российской глубинке, он больше, ну знаешь, примерно так же, как люди ругаются матом. Вот я когда-то работала в Архангельской области, и мне приходилось там ночевать в домиках с лесниками, и вот они говорили исключительно с, так сказать, вот там 99% слов были непечатные слова, непроизносимые в эфире «Радио Свободы» совсем. И это было не потому, что они ругались, они при мне очень старались ужасно, просто вообще предложения не получались. Вот мне кажется, что очень часто антисемитизм, вообще вот это антинациональное, это все-таки результат такой глубокой такой и необразованности, и некоторой привычки. Ну, надо как-то врага обозначить, да? Я помню, у меня у дочери моей была нянька, которая ее совершенно обожала. Она была простая женщина из Свердловской области, очень тяжело жила. И она жила у нас в доме постоянно с нами, обожала моего мужа. И Алёлька, это просто, ну, вот дочь моя, это была ее любовь. Вот все свое нерастраченное до конца материнство и бабушкин, вот все она. И как-то она стала приезжать, вот она в субботу к Сене уезжала в Москву, гуляла тут. И она стала приезжать и тоже как раз говорит, ты знаешь, вот Ельцин, он же Ельцин, он же не Ельцин, он Ельцин. Вот мне товарки говорят, что он, значит, еврей. И вот потом она мне начала говорить, ты посмотри, вот жиды, все вокруг. И я ей так говорю, бабушка, а ты знаешь, ведь я еврейка. А она так прямо села, знаешь, на диван на кухне у нас и говорит, это что, и Лёля моя, значит? Я говорю, да. И тут она мне говорит, а ты знаешь, ведь я никогда ваших не видела, ты первая.
Напомню, что сегодня, в День памяти жертв Холокоста, у нас в студии Евгений Альбац, независимый журналист, профессор Высшей школы экономики. А сейчас прервемся на краткие новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Вице-премьер, министр обороны России Сергей Иванов дал указание освободить от занимаемой должности и уволить с военной службы начальника Челябинского танкового училища Виктора Сидорова. Главная военная прокуратура возбудила уголовное дело против Сидорова, который, как утверждается, скрыл от командования информацию об избиениях солдат в его училище. На востоке Индонезии произошло сильное землетрясение. По данным американских экспертов, сила подземных толчков достигала 7,7 баллов по шкале Рихтера. О жертвах и разрушениях не сообщается. Во многих странах мира прошли церемонии, приуроченные к 61-й годовщине освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти Освенцим. Палестинская группировка «Хамас», победившая на парламентских выборах в автономии, заявила, что не намерена признавать Израиль. Ранее израильские власти заявили, что не будут иметь дело с «Хамас», организацией, которую по всему миру считают террористической. В ближайшие дни в Грузию начнет поступать газ из Ирана, сообщил грузинский президент Михаил Саакашвили. По его словам, договоренность об этом достигнута на переговорах, проведенных в Тегеране министром энергетики Грузии Никой Гелаури. В Европе новые жертвы холодов. На Украине за минувшие сутки насмерть замерзли еще 39 человек. Всего нынешние морозы унесли жизни не менее 220 жителей страны. В Польше сильнейшего похолодания погибли 69 человек, в Румынии – 50. Сегодня исполняется 250 лет со дня рождения композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Многие поклонники его творчества со всего мира приехали отпраздновать юбилей в австрийском городе Зальцбург, где родился композитор. В Вене, где к Моцарту пришла слава, и во многих других городах мира тоже проходят концерты и торжества.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня в день памяти жертв Холокоста на студии Евгений Альбац, независимый журналист, профессор Высшей школы экономики. Бывший исполнительный директор Российского еврейского конгресса Александр Савцов сожалеет об утрате исторической памяти о прошлом.
Антисемитские выпады достаточно большой группы российских публичных политиков говорят не столько, на мой взгляд, о забвении уроков Второй мировой войны, сколько об изначальном непонимании ее смысла и ее уроков. Потому что забыть можно только то, что ты знаешь. На уровне высших этажей государственной власти в России есть вполне конкретные антисемиты. Не все. Не утверждаю даже, что большинство. Я не считал. Но на высших уровнях и очень конкретные.
Слушаем вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень коротко, не по теме. Кто не заметил, что вчера сморозил палаточник Мигранян? Я цитирую дословно. Режим Лукашенко вполне соответствует демократии. No comment. А вот госпожа Гербера, недавно выступавшая, к сожалению, стала, по-моему, сервильна к нынешнему российскому режиму. Я подчеркиваю, фашистскому режиму. Это мягко сказано. Вспомните эфир от 17 января. Госпожа Альбац, позвольте вопрос. А чем вызвано ваше разногласие с господином Сатановским? Вот он вам недавно приписал, что вы чуть-чуть не попали в ельцинскую обойму, в воровскую малину в эту. Спасибо, до свидания.
Я совершенно не знаю, чего говорил господин Сатановский. И вообще какие-то такие, я не понимаю, о чем он говорил, поэтому мне трудно комментировать. Вы знаете, вот у меня другой вопрос. Мне странно, что никто из слушателей не задает вопрос, который меня занимает бесконечно. Где был Бог, когда происходил Холокост? Что вообще случилось с Богом? Ведь мы говорим, вот где Божье милосердие? Почему? Ну хорошо, Бог... Кто-то говорит, покарал плохих. Но ведь 1,5 миллиона детей. Где он был? А почему почему никто не спрашивает, если Бог всемогущ, как он мог не предотвратить этот геноцид? Если Бог не всемогущ, то значит ли это, что дьявол, который его, так сказать, Адольф Гитлер, как его инкарнация, оказался сильнее? Вот меня безумно занимает этот вопрос. Что случилось? Почему это вообще могло произойти? Ведь все-таки большая часть, и в том числе европейского мира, это мир достаточно верующий, да? Хотя, конечно, много и агностиков, и, наверное, атеистов. Но вот это же вопрос, который, мне кажется, вот человека интеллигентного должен ужасно занимать. Что произошло с Богом? Существует целый ряд на этот счет версий. Есть страшная совершенно версия, которая была написана, аргументирована в книге такого раввина Ричарда Рубинштейна, который сказал, что Бог вообще ушел из нашей Вселенной, что мы остались в пустой, черной Вселенной, где нет Бога. И это, конечно, ведь страшно.
Я думаю, что верующие всех конфессий все 60 лет, прошедшие после войны, задаются тем же вопросом. Слушаю москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу вам сказать по поводу того вопроса, который вы сейчас вот поставили, где был Бог. Действительно, читаешь, когда историю России, всегда задаешь этот вопрос, а где же Бог? Когда в 17-м году десятки миллионов людей просто расстреливались, и то, что творилось, это же... Я вот недавно стал читать старую церковную книгу, типа Ветхого Завета, и там меня потрясли фразы, типа того, что... Наших врагов ждут рвы погибели. Вы понимаете? Откуда же все это идет? Оказывается, из древних времен идут рвы погибели. То есть людей не просто убивают, а рвы, целые рвы.
Да, сегодня такая у нас невеселая тема, которую затронула наш радиослушатель. Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне очень жаль, что Альбат затронул тему Бога, поскольку я считаю, что не одни евреи погибли.
Да вы знаете, совсем не одни.
Но и много очень других людей, и к ним тоже это можно отнести.
А Бог, но... простите меня великодушно, он как, вы его как, поделили? Это Бог
нет,
для
это,
этих,
это
а это Бог для других?
Поделили. Да нет, это вы поделили. Я и говорю, что и другие погибли, и он также отнесся к ним. Но я ведь не спорить с вами хочу-то. Я хочу сказать о том, что я скорблю вместе с вами, поскольку вы, так сказать, выделяете этот день гибели евреев. Я скорблю вместе с вами и скорблю вместе с другими людьми, которые погибли в этой мясорубке. Но, тем не менее, хочу сказать, что, как вы меня сбили, хочу сказать, что все-таки евреи, почему-то они странные люди очень. Вы позволите, Владимир?
Ну, давайте, что...
Да
не
ничего
знаю,
страшного,
что вы имеете
ничего
в виду.
Страшного. Я хочу сказать, что евреи были в свое время ткачами, ремесленниками, сельхозработниками. И сделали революцию. Против эксплуатации. Теперь же в массовом порядке евреи стоят на стороне эксплуататоров.
Ну, это давняя теория. Израиль целое государство еврейское, все профессии замещаются людьми этой национальности. И никто из них не делит друг друга на эксплуататоров и эксплуатируемых уже давно. Бывший народный депутат РСФСР, философ-публицист Виктор Аксючис призывает взглянуть на трагедию шире.
Во время Второй мировой войны белорусы в пропорциональном отношении были подвергнуты геноциду значительно больше всех других народов. Скажем, русские тоже уничтожались в пропорциональном отношении, ну, просто невиданно. Причем русский народ подвергся геноциду еще от коммунистического режима. Если нравственное, религиозное сознание мировой общественности, общественности европейских стран возвысится до понимания такого рода проблем, то это будет повод не к разъединению, а напротив. То есть трагедийность Холокоста никак не отменяется вот этой постановкой вопроса.
Слушаю, Людмила Ивановна из Смоленской области.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Я, знаете, что хотела бы предложить, если была моя власть, кроме Дня Победы, учредить День скорби. И больше всего подошел бы как раз в сегодняшний день. Но не надо забывать и обо всех уничтоженных, в том числе нашими полководцами к определенным датам. Это по теме. Евгений Альбац, каждое слово ваше в прежних заметках, годы там я читала, с каждым словом была согласна. Надеюсь на вашу мудрость, вот в чем. Значит, не раздуваем ли мы действительно слишком тему антисемитизма? Вот я живу в деревне, на Смоленщине, недалеко от Белоруссии. Деревня, ну, довольно глухая. Я расскажу вам случай, постараюсь меньше минуты занять. Два наших алкоголика избили пенсионера-врача, хирурга. И через на следующий день пришли к соседям узнавать, еврей ли он. Мужчины-соседи сказали, чтобы духа вашего не было, иначе повыдергаем ноги оттуда, где, откуда они растут. Понимаете? Ни одного слова, я живу, три деревни тут близко, никогда не слышала плохого. Вот хорошие слова слышала много. Воркута, там мэр еврей. Замечательно, не нарадуются люди. У нас на железной дороге одним участком грузовой службы руководит еврей. Попробуйте, скажите плохое слово о нем. Вы понимаете, это о людях. Теперь вот о себе. О моим бесконечно уважаемым человеком является Ростропович. Гражданин, человек, музыкант. И Собчак в прошлом. Но Ростропович еврей.
Кто вам это сказал? О, Господи. О, Господи. Я вам объясню. Почему мы, во-первых, мы говорим сегодня о теме антисемитизма в связи с тем, что сегодня день объявлен Организацией Объединенных Наций как день памяти Холокоста. Второе, потому что есть именно еврейский народ был избран нацистами, Адольфом Гитлером, как народ, который должен был быть полностью уничтожен. Вот не другой какой-либо народ, там, русских он собирался поработить, славяне, он писал об этом, это опубликовано в «Тайных беседах Гитлера», что полагал, что славян не надо образовывать, не надо никакой им медицинской помощи, но только единственные два народа, которые он которые нацисты намеревались полностью уничтожить. Это евреи и цыгане. Евреи стали символом врага Германии. При этом должна вам сказать, что к 1933 году, согласно Офису статистики Рейха, в Германии проживало 503 тысячи евреев. Они составляли 0,76% населения Германии. И вот эти 0,76% населения были объявлены главными врагами Рейха. И по всей Европе евреев, молодых, старых, здоровых и больных, отлавливали, сбивали в гетто, потом сажали в теплушки и отвозили в печи, которые были специально построены для них. И программа окончательного решения еврейского вопроса — это была программа уничтожения именно евреев. И поэтому в день Холокоста, в день катастрофы, конечно, мы вспоминаем те 6 миллионов, я повторяю, 1,5 миллиона детей. 1,5 миллиона, вы просто подумайте, за что? Мы вспоминаем, конечно, прежде всего о том, что было сделано в отношении евреев. Ведь не было города в Европе, не было деревни, где, куда входили бы немцы, и где они не расстреливали евреев. Бабьем Яру, совсем недалеко от нас, на Украине, 60 тысяч. Мой отец в это время был парашютирован на территории оккупированной Украины под именем Георгия Басилая. Он был разведчиком, он работал в Николаеве. Всего сотни километров от этого, 60 тысяч евреев было убито. Понимаете, поэтому, да, мы сегодня вспоминаем в день Холокоста именно евреев.
Недавно президент Ирана Ахмадинеджад подверг сомнению сам факт Холокоста. Раджаб Сафаров, генеральный директор Центра изучения современного Ирана, по-своему объяснил антисемитские высказывания иранского руководства.
Эти заявления были спровоцированы заявлениями руководства Израиля по поводу серьезных угроз в адрес Ирана. Более того, это совпало с традиционным днем солидарности с народом Палестины. Президент Ахмадинеджад всего лишь передал то настроение, которое сейчас имеется в иранском обществе. Такие слова, которые он произнес, на самом деле произносят в Иране каждый день и по несколько раз. И это является общим состоянием отношения этого народа, этого государства к израильско-палестинскому конфликту и вообще по отношению к политике Израиля.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвички Елены.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос к Евгении Альбац. Я понимаю вот вашу боль и боль, которая прозвучала в вашем вопросе, Боги. И мне бы хотелось вас спросить, я прошу ответить на мой вопрос, что для вот как вы себе представляете смерть человека? Это уничтожение его полное или это переход души в иное существование вечное?
Знаете, я думаю, что это вопрос, спасибо вам за ваш вопрос, но это вопрос очень интимный. Мне кажется, что человек не исчезает. Мне кажется, что это переход, смерть – это переход в другое качество. Это очень трудная вещь, я по ряду причин много об этом думаю. Нет, я не думаю, что люди исчезают. Я не могу себе представить, что все это так заканчивается. Мы же знаем, что вакуум не пустой, что на самом деле он очень плотный. И смерти, вот есть смерть физического тела. Есть смерть физического тела. Что происходит дальше с нутром человека? Не знаю. Но я вот не боюсь смерти. Я не боюсь, и я понимаю, что это очень болезненное расставание с близкими. И, наверное, мне будет очень тяжело оставлять здесь близких людей и прощаться с ними, понимать, что тут действительно их никогда не увидишь. Вот. Но я знаю, что у меня там папа, мама. Так что это переход.
Ну и сегодняшний день служит таким косвенным подтверждением, что жива память о каждом из погибших, в том числе и из-за года Второй мировой войны и по причине Холокоста. Слушаем москвича Агила.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня вопрос к господину ведущему.
Пожалуйста.
Владимир, мы с вами ровесников. Можно я так Владимиром обращу к вам?
Пожалуйста, ради Бога.
Я сегодня что-то не понял, передача превратилась в какую-то совершенно другую тему. Кто не скорбит сегодняшний день, он не скорбит вообще, значит, у него с души человечества нету. Вообще люди, когда рождаются, над ними стоит один Господь Бог. Не родители вообще, и тем более чужие люди, не имеют их не убивать, а тем более массу уничтожать. Я вас приглашаю в Азербайджан, я как-то туда иногда ездию, посмотрите, вот 1 миллион беженцев, и сегодня господин Хачарян стал, который вот уничтожал, выгонял из своих исконных земель 1 миллион беженцев. Посмотреть на их глаза. И также можно посмотреть те же еврейских детей глаза 60 лет тому назад. И при том не скорбить, сказать, что там были те-то нации, те-то народы. Причем тут люди, народы. Было такое геноцид, было такое. Значит, надо скорбить.
Да, и армянский народ скорбит о геноциде своих предков в 15-м году. Поэтому мы тоже. Мы обсуждаем сегодня угрозу ксенофобии и роста таких настроений в российском обществе. Поэтому даже в такой скорбный день вынуждены вести дискуссию. Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер, госпожа Альбац. Ну, я сегодня скорблю хотя я сам не еврей. Вот, давайте также вспомним сегодня многонациональную Красную Армию, которая пришла в Освенцим, да, и освободила заключенных. Как сегодня сказала госпожа Гербер, если бы не Красная Армия, может быть, сегодня бы еврейского народа как-то не печально не было бы совсем. Вот, что касается ксенофобии, вы знаете, тут верхи вносят вольно или невольно свою лепту печальную. Да, я не буду говорить о крещении президента, там много можно чего наговорить. И вот чего не было в советское время. Вот я встречаюсь со своим соседом, собачником, да, тоже по даче. Ну, он представляется, меня зовут Авик. Он говорит, это такое сложное имя. Я говорю, ну, сложное имя легче запомнить. Он мне говорит, я еврей. Я говорю, ну и что же, мы там, значит, там переходим к другим темам. То есть человек боится, чтобы вот я, так сказать, простодушный славянин, не сморозил что-нибудь такое, что было бы для него больно. Вот я свою сознательную жизнь прожил в Советском Союзе, да, и работал с евреями, учился с евреями, да, наблюдал вот все эти коллизии, да, приятные и неприятные. Начальство у меня было евреи, значит, но не было тогда вот этого даже слова. Это был дурной тон. То есть вот эти коммунисты, которые много чего сделали, они, тем не менее, бульдожьей хваткой пресекали вот это все. Вот, а теперь человек ждет удара. Удара вот по его... Ну, мы нашли общий язык, и мы дружим, и так далее. Ну, и пожелаем нам всем выйти из этого тяжелого положения, которое...
Ну, я думаю, что это такое большое заблуждение, что в советское время этого не было. Вот я жила в советское время, хорошо помню, как это было. И хорошо помню, как мне объяснял ответственный секретарь моей газеты, почему мне следует избрать себе псевдоним и не писать под фамилией Альбац, от чего я отказалась. И как мне объяснял главный редактор газеты, что не может он меня взять работать корреспондентом, поскольку отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС никогда не пропустит на должность корреспондента центральной газеты человека с моей фамилией. И как в другой уважаемой газете, тогдашний главный редактор, теперь я вот увидела, что он член общественной палаты, говорил ответственному секретарю, меня хотели брать туда работать после окончания факультета журналистики МГУ, что неужели у нас нету молодых журналистов с другими фамилиями. Знаете, я вот много могу на эту тему рассказывать. Это неправда, это ложь. И не случайно в риторике Коммунистической партии Российской Федерации, в том числе ее лидеров, антисемитизм, ксенофобия бесконечно звучат. На этом, на этой идее, разделяя властвуй, на сталкивании лбами людей разных религий, разных национальностей, собственно, был и устроен Советский Союз.
Евгений Сатановский, бывший президент Российского еврейского конгресса, отмечает, тем не менее, серьезный прогресс по сравнению со временами официального антисемитизма.
Мы перестали сами себе врать. Следующий этап, да, мы построили, спасибо тому, что сделал Гусинский, музей Холокоста на Поклонной горе. Он единственный на самом-то деле. Сегодня на территории бывшего СССР он действует, в него ходят школьники, еврейские, нееврейские. Он продолжает оставаться частью мемориального комплекса. А следующая задача, это, наверное, все-таки вспомнить обо всех тех, кто лежит до сих пор не захоронен во рвах. Только на российской территории это сотни тысяч людей. Сегодня в России ничто не остановит больше той памяти, которая, наконец, прорвалась. Слово «Холокост» перестало быть каким-то запретом, оно появилось. Потому что в школах открыто говорят о той трагедии, которая чудовищной трагедии, которая была в войну. Потому что люди задают вопросы и получают ответы.
Слушаем вопрос от Николая Александровича из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Всякая национализация вредна, а особенно национализация геноцида. И каждый народ будет считать, что уж его геноцид намного ценнее и, значит, дороже ему, чем геноцид другого народа. Вот представьте себе, если бы я на заборе увидел надпись «Не бей жидов, а бей людей, спасай Россию». Вот это абсурд был бы. Но почему вот этой записи я не вижу и про это не слышу. А почему-то вот для, когда говорят «бей жидов», и как-то это кому-то западает на душу.
И в то же время никто не может сказать главное слово, что убивали людей, не евреев, не армян, не чеченцев, а убивали людей.
Видите, именно поскольку сегодня день Холокоста, то надо сказать, что я еще раз повторю, что это было поставлено в программу Национал-социалистической партии Германии окончательное решение еврейского вопроса. И Холокост – это была прежде всего организованная кампания по умерщвлению еврейского народа. В том числе, вот опять мы об этом как-то не говорим, в том числе и потому, что первые пять книг Библии, да, так называемые Пятикнижие Моисеева, написаны на иврите. И потому что завет, договор с Богом, когда были даны крижали, был заключен с евреями, и поэтому их уничтожали. Понимаете, есть дни, когда мы вспоминаем о геноциде армян в 1915 году. Есть дни, когда мы вспоминаем 9 мая о всех тех многих десятках миллионов людей, которые были убиты на полях Великой Отечественной войны. Есть дни, когда мы вспоминаем о тех, кого сжигали в печах, в газовых печах. День Холокост – это в переводе с греческого означает «все сожжения». Да? Вот «холо» – целый, «косто» – сожженный. Вот народ сжигали. Народ сжигали так, чтобы никого не осталось. Поэтому сжигали детей.
Слушаю вопрос от москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хочу вот вам напомнить, что при советской власти было очень много всемирно известных евреев. То есть, я думаю, часа не хватит, чтобы перечислять и в физике, и в области искусства. И я не припомню, что был хоть какой-нибудь советский еврей, который вызывал бы отрицательное чувство в том самом капиталистическом мире. А сегодня, вот я думаю, зря вас беспокоит отношение русских у русских. Биография какого-то мальчика, который лежит сейчас без обеих ног и без признаков пола. А вот то, что сейчас перестроечных евреев за границей честной капиталистической не уважают, вас это не волнует?
Я не понимаю, что такое честная капиталистическая за границей, поскольку у нас честная или нечестная, только капиталистическая вполне граница. Во-вторых, я не понимаю, что такое деление на советских евреев, перестроечных евреев. Было очень много лауреатов академиков и лауреатов Нобелевской премии среди евреев. Это совершенно, на самом деле, вот это как раз все очень понятно, понимаете, гонимый народ, народ, который, собственно, гнали с первого века нашей эры, этот гонимый народ вкладывает, инвестирует свои усилия, свои средства, прежде всего в то, что можно перевести, да. Евреям запрещалось иметь, владеть землей в большинстве стран Европы, поэтому они занимались денежным бизнесом, капиталами, финансами, да. Но и еще и потому, что деньги, золото, ювелирные изделия можно было взять и перенести. То же самое со знаниями. Было в еврейских семьях было принято обязательно заниматься очень серьезно обучением детей. Именно потому, что это ребенок, когда его будут гнать из этой страны, он может унести с собой. Для этого не нужна ни чемодана, ни даже сумки.
Вот об исторической памяти человечества, еврейского народа мы сегодня говорили в день памяти жертв Холокоста с Евгением Альбац. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Ирина Ширяева и Наталья Гуреева.
Господин президент.
президент, вы ощущаете себя ответственным за политические репрессии в своей стране?
Никаких политических репрессий в моей стране не было.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 5955, 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.